Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Близится день рождения великого татарского поэта Кабдулы Тукая. А значит, совсем скоро мы узнаем имена счастливых обладателей государственной премии. В нынешнем году в числе кандидатов на соискание государственной премии имени Кабдулы Тукая коллектив, принявший участие в создании оперы «Сюембике». Это дирижер Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Ринат Салаватов, режиссер-постановщик спектакля Юрий Александров, художник Виктор Герасименко и исполнительница главной партии «Сюембике» Гульнора Гатина.
Thank you.
В эфире прозвучала ария Сюмбике в исполнении Гульноры Гатиной. Сейчас, уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию передачу, подготовленную журналистом Лейсан Фаизовой по материалам «Круглого стола», который прошел в апреле 2019 года.
Вдохновение миг. Передача о культуре, литературе и искусстве. А сейчас, уважаемые радиослушатели, я приглашаю вас в музыкальную гостиную нашего радио. В Татарском академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля состоялся круглый стол, посвященный яркой театральной премьере опере «Сюембике». Новая национальная опера, авторами которой выступили лауреаты Тукаевской премии, народный поэт Татарстана Ринат Хариз и народная артистка Татарстана, композитор Резида Ахьярова, была представлена публике осенью 2018 года и действительно стала событием культурной жизни Казани. Позвольте процитировать руководителя театра Рауфаля Мухамедзянова. «В наши дни не только национальные оперы, но и в целом новые оперы появляются крайне редко. Когда у нас возникла идея «Сюембике», я обратился к Рустаму Нургалиевичу Миниханову. Ведь для воплощения любых замыслов нужны помощь и поддержка, а опера – жанр, требующий больших вложений. Опера родилась стараниями творческого содружества многих людей. Музыку написала Резида Ахьярова, либретто Ринат Хариз, режиссер Юрий Александров из Санкт-Петербурга, художник-постановщик Виктор Герасименко из Москвы, исполнители разных поколений, и молодые, и опытные, все мастера своего дела. В музыкальном отношении опера сложная, исполняется на двух языках – русском и татарском. О царице Сюембике как исторической личности нет единого мнения. Споры о ней не утихают по сей день. К ее образу обращались многие творческие личности. О ней мы знаем мало и можем опираться только на легенды, в которых говорится об удивительной красоте царицы. Достоверно лишь одно – судьба казанской царицы была очень сложной. Важно, что в нашей опере воплощен не только образ Сюембике, в ней отражается история формирования российской государственности. Конец цитаты. Опера Сюембике состоит структурно из трех частей. В первом акте перед зрителями предстает молодая вдова хана Сафагирея Сюембике, мать регенша маленького Утямыша. Казанский ханский двор раздирают распри враждующих группировок, и молодая царица пытается найти поддержку в лице начальника дворцовой стражи Кошчака. Придворные мурзы вынуждают Сюембике ради спасения родины покинуть Казань и уехать в Москву. Народ Казани приходит проводить любимую царицу. Во втором акте Сюембике с малолетним сыном уже в Москве. Царь Иван Грозный на глазах Сюембике казнит ее возлюбленного Кошчака и вынуждает выйти замуж за ставленника Москвы, трижды изгнанного из Казани, Шах-Али. Несмотря на заступничество супруги Ивана Грозного Анастасии, Утямыша отбирают у матери и отправляют к монахам. Действие третье происходит в Касимове. Свадьба Шах-Али и Сюембике. Злодей не только совершает насилие над беззащитной женщиной, но и сообщает ей, что сын Утямыш уже забыл ее, что теперь он Александр Сафагиреевич, ему нравится Москва, он на Казань твою плюет. Сюембике проклинает Шах-Али и молит Господа внять ее плачу. В горячечном бреду перед царицей проносятся трагические события ее жизни. Внезапно все завершается, Аллах услышал несчастную, врата небес открываются, забирая Сюембике. Действительно, сложное художественное произведение, затрагивающее серьезные темы, рассказывающее о реальных исторических личностях, всегда вызывает повышенный интерес, порой даже споры. Поэтому в Театре оперы и балета с подачи казанского журналиста, театрального критика Татьяны Мамаевой был организован круглый стол с участием авторов оперы и казанских ученых. Речь шла о том, насколько исторично это произведение и, что важнее, художественность или историзм. Слово автору либретто Ринату Харису.
Почти все произведения, которые существовали и существуют на свете, они так или иначе соприкасаются с историей. Мы создали не историческое произведение, даже не на историческую тему, которой какие-то там политические цели преследуют, а мы написали художественные произведения, которые преследуют совершенно иные цели. Художественно-эстетические и этические цели. Любое настоящее произведение искусства должно облагораживать человека, в человеке вызывать, рождать вопросы. Человек должен настраивать на то, чтобы на эти вопросы он находил в этом же произведении ответы. Поэтому, несмотря на то, что все существующие персонажи этой оперы являются историческими, в них кроется душа, ну, всемирного человека. Душа и человека XVI века, и XVII века, XX века и XXI века. В этой душе бушуют страсти бессмертные. Вот как когда-то они миллион лет тому назад зарождались, зарождением гомо сапиенса. И вот до сегодняшнего дня эти чувства, эти вот качества дошли. Они художественно отражаются на фоне событий. Поэтому это произведение не надо рассматривать как историческое произведение, а нужно рассматривать как художественное произведение, преследующее художественные цели.
Композитор Резида Ахьярова рассказала, что писать оперу о царице Сюембике ей было приятно и легко, так ей близка эта тема.
Сначала возник замысел вообще написания какой-либо оперы, а потом мы уже пришли именно к этому сюжету, потому что мы хотели продолжить свои искания в области сценических жанров. Как вы знаете, были написаны до этого два крупных сочинения «Любовь поэта» и «Балет «Золотая орда». Вот Ренат Максимович абсолютно правильно сказал, что фундамент, который не всегда виден, не всегда на первом месте, это, конечно же, либретто. В оперу приходят слушатели, они слушают музыку, это вот дает эмоциональное воздействие. А эмоциональное воздействие для написания, конечно же, дает либретто. И я думаю, что Ренат Максимович настолько удачно написал это либретто. Кстати, второй акт целиком – это перевод Рената Максимовича. Авторский перевод своего татарского текста на русский язык, потому что целиком идет акт на русском языке. Вот это либретто, оно мне позволило найти такие краски, такие образы, раскрыть героев. Мне было это делать приятно и легко, это было созвучно моим внутренним настроением. Когда я первый раз прочитала либретто, все, что написано, какие-то исторические там споры шли, у меня совершенно никаких недоумений или каких-то вопросов не возникло. Все было для меня абсолютно однозначно так же, как я воспринимаю лично вот этот образ в Сюембике и вообще ту эпоху, как вот она мне видится. Если бы сомнения какие-то были во мне, я бы, конечно, об этом сказала Ренату Максимовичу, мы бы тут думали. Поэтому, когда я читала, честно говоря, со смехом какие-то рецензии, ну просто смешно даже, какие вопросы поднимают люди, не видя сущности. И вообще, я считаю, что в опере, конечно, акцент сделается все-таки на музыке, на пении певцов. И тут решается масса таких задач, в которые никто не углубляется. Вот мы сейчас говорим об исторической теме. Это очень верно. Но в то же время писать оперу, тут нужно соблюдать очень много канонов, законов, много вещей, которые совершенно не знает публика, которые знают только музыканты, композиторы, те, кто очень хорошо разбирается в этом. Потому что это огромный пласт, который нужно поднять. Это и хор, это оркестр, это ансамбли, дуэты. Ну, то есть очень много музыкальных задач стоит. И эти музыкальные задачи решаются для того, чтобы до зрителя донести текст либреттиста в такой форме, чтобы это было понято. И помимо того, решаются многие задачи, чтобы это было удобно петь певцам. Вопросы тесситуры, вопросы взаимодействия всяческих вот голосов. То есть тут очень-очень много разных задач, тут можно на эти темы очень долго рассуждать. Что касается вот моего образного восприятия, я, когда пишу музыку, живу каждым персонажем. Я и Сюембика, я и Шахали, я и маленький Утимыш, и Кыршчак, и вся эта масса народа, который провожает в Сюембике. Я стараюсь прочувствовать состояние настроение, эмоции, чувства каждого персонажа. И каждого из этих персонажей я люблю по-своему. И Шахали. Потому что Шахали, есть разные версии, что он был безобразный, ужасный и на внешность, и все прочее. Тут у нас выходит прекрасный красавец Филипп Скагиров. Я думаю, что многие, наверное, недоумевают, почему она его не любит. Потому что у него настолько ангельский голос и вообще настолько он хорош. Но тут я для себя решила это так, что она любила Кошчака, не могла забыть никак своего Сафагирея, которого она продолжала как-то помнить и думать о нем, потому что у него был сын от этого человека. И, возможно, она не полюбила в моей опере, это я не беру исторический ракурс, в моей опере, не полюбила его потому, что она не может как женщина любить другого мужчину в данный момент, вот в этот период. Вот. Не от того, что он там безобразен, прекрасен или что-то. То есть поэтому она его отвергает. Вот я так вот трактую. Ну, можно много говорить. Я очень рада, что мы с Ренатом Максимовичем всегда находим общий язык. Он всегда пишет просто прекрасный либретто, на который я с огромным удовольствием, с огромным энтузиазмом начинаю работу. И он дает мне возможность вот создать эти образы своим слогом, своим словом, изречениями, афоризмами, которые присутствуют, в частности, в этой опере. Я благодарна, что есть наше такое сотрудничество, полное взаимопонимание, которое позволяет создавать произведение. А это произведение становится предметом дискуссий, споров и предпочтений, вкусов различных. Я рада, что у нас в театре появилось такое произведение. Хотелось бы, чтобы оно имело интересную жизнь. Мне было очень интересно работать с обеими творческими составами. У нас две труппы. И они обе по-своему притягательны, свой шарм у каждого артиста. Я всех этих артистов очень люблю. Мы прожили вот эту жизнь в процессе постановки, в процессе разучивания оперы и целый месяц в сентябре. И мне все дорого, что связано с моими певцами. И я бы хотела, чтобы у оперы была долгая интересная жизнь.
Вдохновение миг. Передача о культуре, литературе и искусстве. Мы выслушали авторов оперы, композитора Резиду Ахьярову и поэта Рената Хариса. Свое мнение высказали и приглашенные ученые. Заместитель директора по научной работе Института истории имени Шагабуддина Марджани Академии наук Татарстана, доктор исторических наук Радик Салихов и доктор педагогических наук, профессор Казанского федерального университета Альфия Галимуллина.
Когда мы говорим об историзме, мы должны понимать, что это очень условно. Я даже могу сказать, что какой-то конкретный исторический документ, он многослоен. Даже мы, работая с архивными источниками, с какими-то документами, там ведь каждый увидит то, что хочет увидеть. И задача настоящего художника – это вот суть показать. Мне кажется, что в этом спектакле авторы ухватили главный критерий – это народную память. Потому что вот этот романтический, драматичный, очень чистый образ, он именно из этой народной памяти, и он во многом подтверждается и последними новейшими исследованиями наших историков. В этой связи я могу сказать, что оперу, которую я увидел, она очень исторична, следует духу истории, тому смыслу, который в этой истории был в тот период. В каждой сцене мы это видим, все это соблюдено. Я считаю, что здесь даже вот говорить о том, что исторично, не исторично, не стоит. Потому что действительно высокохудожественное произведение, объективно отражающее наиболее трагические страницы из истории нашего народа. Вообще вот эти бесконечные войны, эти походы между Казанским ханством, Московским государством, тут не надо искать этнической подоплеки. Это феодальные средневековые войны, потому что та же Золотая Орда, она рассыпалась, Великое Татарское государство, она рассыпалась из этих феодальных междоусобиц, когда мирзы, беки, князья воевали друг с другом. В какой-то мере Шахали, он тоже стал такой игрушкой в руках вот этой непрекращающейся междоусобицы. У него была такая историческая судьба. Если мы посмотрим на его брата Джан Али, у него такая же судьба была. Он расстался с жизнью даже в Казани во время одноочередного переворота. Это первый муж Сюмбеке. Она не нова, просто в образе Шахали гиперболизированы определенные отрицательные черты тех политических деятелей, которые иногда в угоду личным интересам, в угоду конъюнктуре поступаются определенными принципами. Но тут можно сказать, что Шах-Алем, он как политический деятель выживал, он пытался гибкую политику проводить. В этом смысле, конечно, историки не могут категорично утверждать об этом. Тем более сейчас вот, когда мы говорим о последствиях взятия Казани, иногда мы слышим просто ужасающие детали с опорой на источники, что был чуть ли не геноцид. Но на самом деле, да, во время штурма очень много погибло людей, но тем не менее окружающая территория была сохранена беков, князей, служилы татары, они на протяжении 17-18 века спокойно жили. В этой связи я думаю, что Шах-Али надо к оценкам его относиться без излишней эмоциональности, с опорой на документы и все-таки с пониманием того, что это был государственный, военный и политический деятель, игравший огромную роль не только в истории Казанского ханства, но и Московского государства. Все они были наследники Золотой Орды, и Иван Грозный, и Шах-Али, и Казанские ханы. И вот эта вся междоусобица, это было продолжение борьбы за золотоордынское наследство.
Эта опера – это историческое событие, потому что, во-первых, очень мало татарских опер на тему истории татар, татарского народа. И, конечно, появление такой оперы – это уже событие. А дальше мы можем говорить о трактовках, о том, что получилось, не получилось. Если говорить с точки зрения литературы, я вот, когда смотрела этот спектакль, я сразу поняла, что очень удачное время взято. Исторический период. Две группировки, промосковская и крымско-татарская, да, между собой не могут найти общие стратегии выработать. И вот между ними Сембеке. Дело в том, что героизм и стойкость Сембеке здесь проявляется не вот в военных действиях, а именно в ее отношении к людям. Вот еще тоже очень интересно, что взят образ правительницы, единственной правительницы в мусульманском государстве, да, средневековом, тоже уже интересно. То есть обычно образы правителей мы видим и на сцене, и в литературе доминирует, да? А здесь вот вроде бы образ женщины-правительницы. И она, конечно, проявляет себя и вот в любовной линии. И особенно вот эта сильная ситуация, когда она выбирает именно идею государства, а не свою любовь, и отправляет своего возлюбленного на казнь. Можно смотреть там, соответствует, не соответствует, там были у них взаимоотношения, не были. Но не это важно, а важно вот именно то, что показали, ее выбор. То есть исторически достоверно, не достоверно, не это важно. А здесь вот именно как государственный выбор. И она везде представлена именно как государственная деятельность, но вот в такой через любовную тему. Я вот поняла, что сила женщины именно вот в ее в таком выборе, и ее трагедия тоже. И вот финал, конечно, очень сильный, и когда она вот восходит, уходит в небеса, или же это башня Сембеке, или что-то, это можно вот опять-таки интерпретировать. И вот эта множественность интерпретаций образа, сюжета, общественнического воплощения, мне кажется, это тоже очень важно.
В завершение круглого стола, посвященного опере «Сембеке», модератор Татьяна Мамаева предоставила слово доктору искусствоведения, профессору Казанской государственной консерватории Вадиму Дулат-Алиеву.
Когда вообще возникают вот эти вопросы исторической достоверности относительно художественного произведения, а здесь смешивается наука и искусство.
Да.
Это совершенно разные техники. Может быть, тема у них одна. Но реализация темы всегда разная. Мы это все, вообще-то, изучали еще в ВУЗе. Вот у нас был курс эстетики, он, в принципе, у всех есть философия эстетики. И там есть наука и искусство как два способа отображения мира. Это два разных способа. Вот если кто-то фотопортрет делал, да, вы придете к художнику, и он вам скажет сесть в такую неестественную позу, в которой вы никогда бы по собственной воле ее не приняли. Но глядя на результат, вы увидите, что тот, кто думает, что он вот естественно стоит, и вот тот, кого вот так вот поставили, и вот говорит, какой портрет. Это к тому, что у искусства другой подход. Оно знает, как работает. Вот когда поднимаешься к площади Святого Петра, в Ватикане, Бернинеевская колоннада, выглядит, как будто бы он находится вот прямо перед тобой, да, хотя идет длинный
план. Там есть какой-то
оптический... Потому что она сделана не прямыми линиями, а потому что она сделана вот так. И перспектива сработает так, что будет выглядеть прямо. Ну, а если бы сделали прямо, он бы сужался и был бы другой эффект. Это вот все такие технологические тонкости. Вот я увидел в опере «Сюембике» настоящее мастерство авторов, которые использовали вот такие хитрые приемы сужения, расширения, восприятия пространства смыслового, интересные подходы к образам, что создали художественное произведение, не просто оригинальное, а которая очень конкурентоспособна на фоне всей современной оперной продукции. Потому что независимо от того, насколько это связано с самой историей Сюембике, здесь вырисовывается очень крупная проблема, такая философская, да, как бы это как человек попадает в тиски истории, и, находясь в них, он уже не может действовать ни по собственной воле, он жертвует своими и обстоятельствами жизни, и малыми, и большими. И вот эта вот неумолимая поступь истории, она заставляет его крутиться в этом, как вот в конце потрясающая сцена, когда проносится вся жизнь в Сюембике, это сделано просто гениально. Есть сцена галлюцинации, да, у Бориса, у Мусоргского, но она сольная. А здесь сцена галлюцинации, в которой задействован весь исполнительский состав. И вот это вот мелькание, которая сделана и фрагментов, и хоровых, и сцена из русской жизни, из татарской жизни, отсюда. И вот это совершенно, конечно, потрясающе.
Александр просто замечательно.
Нет, это музыкально, в первую очередь. Это второе.
Это я сейчас... Хорошо, но написано хорошо.
Да, это написано. Никакой режиссер не вытянет плохую оперу. Даже Александров не вытянет плохую.
Да никто не вытянет.
Здесь именно вот это все как сделано музыкально, лейтмотивные там переклички и сохранение лейттем. Вот все сделано мастерски. Поэтому какие-то детали, в частности, в адрес этой оперы говорить, это, конечно, резкое снижение вообще этой проблемы и восприятие того, что произошло. Это такое измельчение темы, когда сводится вопрос национальной оперы, впервые появившейся. А почему впервые? Вот все наши исторические оперы, они, собственно, легендарные. Алтын-Щач легендарная, Тюля-Камсу-Сулу тоже не сказать, что это историческая опера. У нас, по сути, историческая опера была до этого одна Джалиль. Даже Качхан – это не исторические события, но такие, которые можно придумать. Да, где-то там в селе, какой-то там крестьянин. Это эпоха, но это не исторические действия. Вот исторические действия, я так подумал, только вот Джалиль и теперь Сюембике. Но Джалиль это вот рядом. Написать это взяли Моабитскую тетрадь, и здесь все как бы очевидно. И там вопрос, там что нет художественного вымысла? И, конечно, есть. Поэтому художественный вымысел и то, что совершенно... Правильно сегодня уже прозвучало, вы сказали вот очень правильно, народный образ Сюембике. У нас каждый экскурсовод, каждому гостю Казани рассказывает легенду о Сюембике. И для того, чтобы этот образ еще больше возвысился, вот в этой опере сделано все правильно. Даже если можно было не делать, не показывать вот эту историю Сюембике-Кашчак, может быть, можно было и без этой линии обойтись, но это бы меньше сочувствия к ней бы вызвало и не показало бы вот эту идею, как жертвует своими личными какими-то моментами и вообще не может даже распоряжаться ради спасения Родины. Да. То есть даже если это что-то не подтверждено, то еще раз вспомню про линии, да, узкие или широкие, как художественный образ, оно работает здесь не против Сюембике, как некоторые, те, которые привыкли измельчать, да, значит, таков их уровень. Им надо сесть на лавочку у подъезда и смотреть, кто с кем сегодня зашел в подъезд. А здесь совершенно очевидно, это работает на возвышение художественного образа Сюембике. И вот здесь вот последнее слово уже режиссер, потому что мы вот стали говорить, что тут первично. Либретто, музыка, и есть еще третий компонент – сцена. Потому что одна из самых долгих дискуссий, которая идет – оперу слушать или оперу смотреть. Она идет до сих пор. Есть один лагерь критиков, есть другой в мировом масштабе. слушать или смотреть. Кстати, эту оперу можно и слушать тоже. Это уже показатель качества. Независимо от сценического воплощения, она все равно срабатывает.
Да.
Но Александров очень мастерски подошел к раскрытию, и действительно финал, и вообще все, как он решил сцену, и как она вся выстроена, а не просто очень было выстроить. И вот этот контраст первого акта, второго акта очень любопытный. Финал, конечно, потрясающий. Поэтому здесь мы имеем удачу на всех трех основных уровнях. Либретто, музыка, сценическое воплощение.
Вдохновение, миг. Передача о культуре, литературе и искусстве.
Уважаемые радиослушатели, напомню, сегодня мы предложили вашему вниманию репортаж с круглого стола, посвященного яркой премьере оперы «Сюембике». Новая национальная опера, авторами которой выступили лауреаты Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая, народный поэт Татарстана Ринат Харис и народная артистка Татарстана композитор Резида Ахьярова, была представлена публике осенью 2018 года.
Yeah.
прозвучал дуэт Кошчака и Сюембике из оперы Сюембике в исполнении Артура Исламова и Гульноры Гатиной. Уважаемые радиослушатели, вы прослушали передачу, подготовленную журналистом Лейсан Фаизовой по материалам «Круглого стола», который прошел в апреле 2019 года. В продолжении нашей программы прозвучат стихи Габдуллы Тукая в исполнении заслуженного артиста ТАССР Георгия Бальяна. Запись сделана в 70-х годах прошлого столетия.
К народу.
Днем и ночью, в горе, в счастье, я с тобой, родной народ. Я здоров твоим здоровьем, твой недуг меня гнетет. Ты венец всего земного, ты священен для меня. Не продам за благо мира свой народ, язык и род. Твой слуга покорный счастлив быть причисленным к тебе, быть твоим поэтом скромным, высший для меня почет. Всей душой люблю народность, близок мне народный дух. Дай мне радость, пусть народным мой народ меня сочтет. О твоем мечтаю счастье, в мире нет мечты светлей. Одержимость вдохновенья в той мечте поэт найдет. Я клянусь, что постоянным буду я в своих стихах, буду верен я народу и умру за свой народ. В смертный час отдам я душу, только славу не отдам, ибо выбрал страшный жребий тот, кого забвенье ждет. Пусть умру я, но оставлю имя скромное мое. Подвиг мой, моя работа, пусть всегда зовут вперед. Я хочу, чтоб с уважением вспоминали обо мне. Только в этом вижу счастье, только эта цель влечет. Я поведал жарким сердцем, как народ я свой люблю, и меня он твердо знаю, верным другом назовет.
Стихотворение Габдуллы Тукая «Родной земле». Перевод Анны Ахматовой.
Хоть юнцом с тобой расстался, преданный иной судьбе, за Казанье, видишь, снова возвратился я к тебе. Эти земли луговые, чувства издали маня, память мучая, вернули на родной простор меня. Пусть несчастным сиротою вырос в этом я краю, пусть томили униженье юность горькую мою. Времена те миновали, птицей улетели прочь, дни былые вспоминаю, как с дурными снами ночь. Хоть твои хлестали волны, чел мой не пошел на дно, хоть твое палило пламя, не сожгло меня оно. И поэтому я понял, край мой, истину одну, что душа равно приемлет и огонь твой, и волну. Я постиг, что все священно, и овин твой, и ручей, и гумно твое, и степи, и дороги средь полей, и весна твоя, и осень, лето знойное, зима, белые чулки да лапти, да нучи да сума, и собаки, и бараны, вся родная сторона. Любо мне и то, что плохо, даже то, чем ты бедна.
Осенние ветры. Перевод Павла Радимова.
осень, ночь, уснуть нет силы, за стеною ветер плачет, то не ветер, люд голодный в страхе смерти лютой плачет. Мой любимый сын, рабочий, не имеет корки хлеба, это мать земля родная к нам заботливая плачет. Если здесь кокетки старой ставят зубы золотые, там кусочек хлеба молит молодая дева, плачет. Вот мужей погибель видя, им ломоть был нужен хлеба, и, желая брать их душу, Азраил в печали плачет. Если бедняки страдают, что за праздник, что за радость, если Измаил с Авраамом у себя в гробницах плачут, если здесь такбиры сытых, веселые, сладкозвучные, тамошний такбир, услышав, всякий горестно заплачет. Осень, ночь, глухая темень, за стеною ветер плачет, ветер весть, народ голодный в страхе смерти лютой плачет.
Национальные мелодии перевела Вероника Тушнова.
Вчера я слышал, песню кто-то пел, ту, что народом нашим сложена. И я подумал, сколько грусти в ней, как беспредельно жалобна она. Она тревожит сердце. В ней живет татар многострадальная душа. В протяжных звуках трехсотлетний гнет. Горька она, и все же хороша. Да, много тягот испытали мы, не сосчитать пролитых нами слез, но пламенную верную любовь напев свободный сквозь века принес. Я изумленно слушал, отойдя от повседневной суеты земной, и возникал передо мной Булгар, и Ак-Идель текла передо мной. Не вытерпел я, подошел к певцу, спросил, коснувшись бережно руки: «Послушай, брат, что ты за песню пел?» Татарин мне ответил: «Аллюки».
Осень. Перевод Анны Ахматовой.
Друзья, уже осень к нам в гости пришла. Придет и зима пышной шубой бела. Уж начали птицы от нас улетать, чтоб в дальних и теплых краях зимовать. Леса уже стали желты, как шафран. Не видно в полях ни снопов, ни крестьян. Как темя татарина, голы поля, голодных пернатых не кормит земля. Лишь юная осень покрыла простор, сверкает она, как зеленый ковер. И солнце нещедро дарует свой свет, все реже и реже, и вот его нет. И ветру покорно пустынной ширь, он дует навстречу упруг, как пузырь. О, скучное время! Осенние дни, могила цветущего сада они, кладбищенский вид. Я брожу по полям, повсюду зиянье затопленных ям. Хочу я полгода не жить на земле, хочу я растаять, как масло в тепле. О, если сейчас я усну, а траву весной увижу опять наяву, я буду гораздо счастливей тогда, чем шахи и ханы, чем все господа. Когда же, скажи мне, мой бедный народ, весна твоя, день твой цветущий придет. Тогда ли, когда я умру, и потом, быть может, воскресну, но в мире ином.
О перо. Перевод Анны Ахматовой.
О перо! Пусть горе сгинет, светом радости свети. Помоги, пойдем с тобою мы по верному пути. Нас в невежестве погрязших, нас, лентяев с давних пор, поведи к разумной цели, тяжек долгий наш позор. Ты возвысила Европу до небесной высоты, отчего же нас, злосчастных, опустила низко ты? Неужели быть такими мы навек обречены и в постылом униженье жизнь свою влачить должны? Призови народ к ученью, пусть лучи твои горят. Объясни глупцам, как вреден беспросветье черный яд. Сделай так, чтобы считали черным черное у нас, чтобы белые признали только белым без прикрас. Презирай обиды глупых, презирай проклятие их. Думай о народном благе, думай о друзьях своих. Слава наших дней грядущих, о перо, подарок твой! И, удвоив силу зрения, мы вперед пойдем с тобой. Пусть не длятся наши годы в царстве косности и тьмы, пусть из мрака преисподней в царство света выйдем мы. Всех краев магометане охают из года в год. О, за что судьбою черной был наказан наш народ? О, перо, опорой нашей и величием нашим будь! Пусть исчезнет безвозвратно нищеты и горя путь!
Уважаемые радиослушатели, в эфире прозвучали стихи Габдуллы Тукаева в исполнении заслуженного артиста ТАССР Георгия Бальяна. Наша передача подошла к концу. Ее для вас подготовили режиссер Рамиль Идиатуллин и музыкальный редактор Дина Камалова. До новых встреч на волнах Радио Татарстана.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Массовым коммуникациям «Татмедиа».